Особенно настойчиво и неоднократно фарисеи требовали чудес небеси от Иисуса Христа, желая этим убедиться в том, что Он есть ожидаемый Мессия. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 39 по 45. Как же после всего этого нынешним иудеям отрицать чудеса, и еще такие, какие совершаемы были Господом и Иисусом? Знаю, что найдутся и такие из вас, особенно из некрещенных евреев, которые возразят, ведь и пророки творили чудеса, однако никого из них не признавали ни Мессию, ни Сыном Божьим. Правда, творили чудеса и пророки, но сличая их чудеса с чудными делами Иисуса Христа, видишь, что первые были люди, а второй был Господь. Припомню, например, как пророк Елисей воскресил мертвого отрока. Он, как передает Священное Писание, не мог воскресить его прикосновением жезла своего, который для сей цели и послал с Гиезием, а воскресил уже его при больших усилиях. Не так делал Спаситель. Он единым словом исцелял больных и воскрешал мертвых. Для него достаточно было сказать расслабленному: «Встань, возьми одр свой и иди». И больной тотчас получал исцеление. Так поступал Спаситель не только при исцелении больных, но и умерших воскрешал единым словом. Известно из Евангелия, что четырехдневного умершего Лазаря, от которого уже смердело, Господь воскресил одним словом. «Лазаре, гряди вон» — Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 44. Заметим и ту еще разность между чудесами пророков и чудными делами Спасителя. Первые исцеляли только плоть страждущих, а Спаситель, исцеляя плоть, в то же время исцелял и душевную немощь их, то есть разрешал души от грехов. Так он говорит одному расслабленному: «Чадо, отпущаются тебе грехи твои» — Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Излишним считаю распространяться о чудных делах Господа, думая, что вы, братья, как уже христиане, и сами прочтете о них во Священном Евангелии. Укажем теперь на другие места Евангелия, в которых также выражается божественность Иисуса Христа, именно на притче Его. Указать на них мы считаем нужным и потому, что при беседах с евреями нам случалось нередко слышать от них следующее: «Что такое ваше Евангелие? Оно наполнено какими-то загадочными сказаниями, притчами, употребленными Иисусом Христом неведомо для чего». Вот как относятся современные иудеи к Евангелию, о котором он и понятия не имеет. А так ли казалось учение Христово древним евреям? Евангелисты передают единогласно, что учение Господа представлялось столь важным и поучительным для них, и такое всеобщее внимание обращало на себя, что приходили из отдаленных мест Палестины, чтобы послушать слов, исходящих из уст Его. Евангелие от Луки, глава 5, стих 15. Слушатели приходили в восторг от Его божественного учения и с наслаждением слушали Его. Евангелие от Марка, глава 12, стих 3. Но вот нынешнему еврею, как мы сейчас видели, кажется учение евангельское маловажным, и более потому, что содержит в себе притча. По-видимому, иудей, говорящий так, забыл, что говорено было пророками о Иисусе Христе, именно, что Он будет преподавать учение свое в притчах. «И отверзу в притчах уста моя, провещая Ганане из перва» — Псалом 77, стих 2. Иисус Христос, согласно пророчеству, действительно много говорил в притчах, и все то, что Он говорил, было всегда так приспособлено к делу, что слышавшие могли извлекать из этого очень много назидательного. Господь говорил то, что прямо шло к делу спасения, и что могли вместить в себя слышавшие Его. В приточную форму облекал Он учение свое, особенно тогда, когда говорил фарисеям, и с той целью, чтобы истина, высказанная им, не раздражала их. Так, например, когда Христос говорил о добром пастыре, Фарисейские начальники хорошо чувствовали, понимали, кого он разумеет под татями и разбойниками, однако должны были спокойно и молча выслушать горькую правду, не подавая никакого вида, что они оскорблены. Но будь такой упрек, такое обличение, высказанное Иисусом Христом, не прикровенно, а прямо, вслух всего народа, самолюбие обличенных не замедлило бы обнаружиться сряду. Они не стали бы его слушать или не дали бы ему говорить. Притчи служили иногда покровом для пророчества Иисуса Христа, именно в тех случаях, когда предсказание было необходимо для последующих времен. Какова, например, притча о званых на вечере, изображавшая будущее отвержение иудеев? Наконец, иные притчи, взятые с натуры окружающих предметов или лиц, имели ту цель, чтобы слушатели могли лучше сохранить в памяти сказанное, так, например, притча о молящихся мытаре и фарисее в храме. Кажется, притча эта немногословна, но она оказалась сильнее, чем всякое мудрствование книжников и фарисеев, любивших озадачивать слушателей бесполезным красноречием. Она, повторяем, сразу пала на сердце слушателей и не осталась бесплодной. Если не привилась гордым, надменным фарисеям, то хорошо прививалась ко многим простым, чистосердечным слушателям. Чтобы лучше видеть, как важны евангельские притчи, а равное то, насколько они согласны со многими изречениями ветхозаветных пророков, достаточно указать на две ниже следующие притчи. «У одного человека, — говорит Спаситель, — было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, отец сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. «Который из двух исполнил волю отца?» — спросил Спаситель первосвященников. Они сказали ему: «Первый». И Иисус Христос говорит им, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Понятно, на что указывал Господь иудеям этой притчей. Он дал ему уразуметь, что они, будучи первые призваны ко спасению, должны бы первые уверовать в Него, как в обетованного Мессию. Между тем, когда Он явился к ним, они отвергли Его. Язычники же, не зная истинного Бога и не получив на Синае закона, чем особенно гордится Израиль, уверовали во Спасителя. Они-то, по слову Спасителя, войдут в Царство Божие, прежде чем иудеи. Можно сказать, что и по смыслу самого Талмуда, язычники, уверовавшие в Иисуса Христа, в настоящее время превосходят Израиля и имеют большее право на наследие Царства Божия, чем иудеи. Припомните толкование раввина Рашина Пятикнижия Моисея. Он, объясняя слова, сказанные Ревеке Господом: «Два языка во утробе твоей суть, и двое людей от утробы твоей разлучатся, и люди и людей превзыдут, и больше поработает меньшему», говорит, что под названием большего Священное Писание разумеет первого сына Исаака, Исава, и происшедший от него народ Идумеев, а под именем меньшего разумеет второго сына Исаака, Иакова, вместе с народом израильским. Первые, то есть Идумеи, должны были служить, по уверению раввина Раши, последним дотоле, пока Израиль не согрешит. И они, говорит Раша, действительно были некогда подвластны иудеям. Теперь же, продолжает Раша, видим противное. Израиль находится под властью этих идумеев, гоимов, язычников. И это, конечно, произошло от того, что Израиль согрешил пред Богом. Если принять талмудическое сказание за истину, то значит, что израильтяне совершили какое-нибудь тяжкое преступление, которое служит единственной причиной тому, что они стали ниже других народов, а следовательно и в Царстве Божьем они должны стать ниже всякого мытаря. Здесь невольно является вопрос, что же за преступление сделал Израиль, за которое он несет на себе наказание Божие более 1800 лет, как еще никогда и никто не был наказываем. На такой вопрос еврей обыкновенно отвечает словами Талмуда. Мало ли грешил Израиль, он нарушал заповеди Божии, поклонялся идолам, не слушался пророков и нередко убивал их. Но говорящему так иудею должно бы быть известно, что за эти прегрешения Израиль был уже наказан и давно помилован. Так за поклонение тельцу в Хариве наказывался он 40 лет странствованием в пустыне. За убиение пророков был наказан 70-летним пленом вавилонским, и по скончании определенного времени плена был помилован. А дважды за одно и то же преступление милосердный Бог не наказывает. Ясно, что здесь кроется другое преступление, и гораздо тягчайшее, чем убиение пророков. Конечно, Талмуд никогда не скажет, что Израиль наказывается Богом за отвержение Мессии, но зато очень ясно дает нам уразуметь это священное писание, говорящее «За три нечестия Израиля возвращуся к нему, а за четыре – лой гашвена», сказанном в еврейском тексте, то есть «не возвращуся к нему, понеже продаша праведного», то есть «Христа невиноватого, на серебре». Книга пророка Амоса, глава 2, стих 6. Но что отвержение Израиля последовало именно за отвержение Мессии, видно также из пророчества Захарии. «И отвергну я во все языки, и же не разумеша, и земля запустеет, последи их от проходящего и от возвращающего, и учиниши избранную землю в запустение». Глава 7, стих 14. Пророчество это исполнилось вскоре после крестной смерти Спасителя. Подтверждено было и самим Иисусом Христом. «И падут во острые мечи, и пленены будут во вся языки, и Иерусалим будет попираем языки, донде же скончается времена язык». Евангелие от Луки, глава 21, стих 24. Замечательно, что еще пророк Моисей не преминул заметить и израильтянам о страшном беззаконии, которое имело быть ими совершено над Господом в последние дни, и что за это они будут жестоко наказаны. «Вембо, яко по окончании моем беззакония собеззаконуйте и уклонитесь от пути, его же заповедал вам, и срящит вас злая в последние дни, яко сотворите злое пред Господом Богом, прогневайте его в делах рук ваших». Книга Второзакония, глава 31, стих 29. Еще яснее сказано в евангельской притче о делателях виноградники. «Был некоторый хозяин дома, — говорит Спаситель, — который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, тиски, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к делателям винограда взять свои плоды. Виноградари схватили слуг, и много из них прибили, и много убили, а и много побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем и убьем его, и завладеем наследством его». И схватили его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Ему говорят, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 33 и 42. В этой притче Спаситель, как нельзя яснее, выразил поступки и судьбу наших предков. Известно, что Израиль избран был Господом в его народ. Ему вверена была Ветхозаветная Церковь, ему дан был закон, и Господь требовал от Израиля только, чтобы он был верен ему. Но израильтяне постоянно уклонялись от заповедей Божьих и многократно искушали Господа. Милосердный Бог, желая спасения человеку, нередко посылал пророков для исправления его. Но еврейский народ, вместо того, чтобы принести плоды, достойные покаяния, не только не слушал пророков, но убивал их, как и виноградари убивали слуг, посылаемых к ним хозяином виноградника. И как, наконец, они, виноградари, поступили с наследником, Не так ли поступили и иудеи с Сыном Божьим, наследником Отца Небесного? Иудеи нисколько не устыдились и не ужаснулись дополнить меру злодеяний отцев своих, они пролили невинную кровь единородного Сына Божия, за что также получили заслуженное наказание, и если не в той мере, как виноградари, то это именно потому, что Господь ждет еще их обращения. Да и то нужно сказать, что жизнь евреев, особенно сряду по отвержению имени Христа, была невыносима. Исторически известно, что когда неприятель осаждал Иерусалим, то совершаемы были ужасные убийства над иудеями. Ужас до того был велик, что епископы советовали христианам бросать все и спасаться бегством. Смотри «История иудеев», сочинение Копифега, часть 1, страница 81. 100 000 жителей были выселены и проданы, как рабы, а во все время войны с римлянами погибло их до 1,5 миллиона. Смотри «Историка» Иосифа Флавиана. Испытывая такие бедствия, иудеи, может быть, уже не раз поболели сердцем о Христе Мессии, ими распятом, хотя по слепоте не могут доднесь вполне сие разуметь, а между тем вопль, отрекшийся от Христа, слышится в устах пророка Захарии. «И возрят нань, его же прободоша, и восплачутся о нем плаканием, яко о возлюбленном, и поболят о нем болезнью, яко о первенце». Глава 12, стих 10. За евангельскую притчу, изображавшую, как мы говорили, горькую судьбу Израиля, следует в высшей степени трогательная речь Господа относительно печальной будущности, ожидавшей Иерусалим и храм. «Иерусалиме, Иерусалиме, избивай пророков, и каменем побивай посланные к тебе, коль краты восхотех собрать и чада твоя, яко же собирает кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте. Все оставляется вам дом ваш пуст, глаголю бы вам, яко не имать остати здесь камень на камне, и же не разориться». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37, и глава 24, стих 2. Это буквально исполнилось. Святая земля, кипевшая некогда по выражению Слова Божия, млеком и медом, сделалась как бы пустыня. В ней повсюду проявляется умирающая жизнь. Весьма живо и в довольно кратких словах изобразил один христианский писатель нынешний Иерусалим. «Горы без тени, долины без воды, земля без зелени». Путешественники передают, что они видели, как земледельцы возделывают плугом Сионский холм. Значит, над Израилем и Сионом сбылось все предреченное еще надревле пророком. «Сион яко вила и зареца», книга пророка Иеремии, глава 26, стих 18, и книга пророка Михея, глава 3, стих 12. Весьма поучительно для нас приведенное изречение Господа, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 27 и вся 24 глава, не только как резкое указание на разрушение Иерусалима, но вместе с тем и на кончину мира и второе славное пришествие Иисуса Христа. Смотри Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 27 по 30. Господь так ясно предсказал будущность Израиля, града святаго и храма, не умолчал о том, что ожидает и его от иудеев. Он прямо сказал, что Сын Человеческий предан будет на распятие. Евангелие от Матфея, глава 26. И действительно был распят по настойчивому желанию иудеев. Обратим теперь внимание на страдания Господа. Каждый из нас, братья, знает из рассказов отцев наших, что Иисус Христос во время своей земной жизни испытал много страданий. Но дело в том, что из рассказов их мы вынесли мнение, что эти страдания, саму и смерть, Иисус Христос принял собственно за свою вину. Между тем, из самого Талмуда узнаем, что Мессия будет мучен за грехи других людей, за грехи всего мира. Хотя теперь для нас, как уже христиан, свидетельство Талмуда не может иметь особенного значения в деле назидания, но тем не менее, место из него относительно страданий Мессии столь замечательно, что нельзя не упомянуть здесь о нем. «Какое имя Мессия?» – спрашивает Талмуд. Сам же отвечает: «Болезненный». Ибо написано: «Все грехи наши носит, и о нас болезнует». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 4. Раввин Мойша Гершен, объясняя книгу «Бытия», говорит о страдании Христовом так: «Господь святый и благословенный вступил в следующий разговор с Мессией. Мессия, праведник мой, грехи людские наложат на тебя тяжкое иго, очи твои не увидят света, уши твои услышат ужасные поругания, уста твои вкусят горечь, язык твой прилипнет к гортани твоей, и душа твоя изнеможет от горя и издыхания. Согласен ли ты на все это? Если ты принимаешь все эти страдания на себя, хорошо. Если же нет, то я в сию минуту истреблю людей, грешников». На это Мессия отвечал: «Владыка Вселенной, я с радостью приемлю все эти страдания, но только с тем условием, чтобы ты в мои дни воскресил мертвых от первого человека Адама до ныне, и не только их одних спас, но и всех тех, которых предположил сотворить». На это Бог изъявил свое согласие. В то мгновение Мессия с радостью принял на себя все страдания, как написано: «И той за не озлоблен бысть, не отверзает уст своих, яко овчан за колени ведеся, и яко агнец пред стригущим его безгласен». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Итак, по слову пророка и по учению Талмуда, Господу Иисусу Христу, как Мессии, должно было пострадать, быть мученным, уязвленным, наконец понести и саму и смерть, чтобы только спасти от греха, проклятия и смерти падшее человечество в лице прародителя нашего Адама. И действительно, Иисус Христос добровольно принес себя в жертву за грехи всего мира, но никак не за свою вину. «Христос заныл умре», — говорит апостол Павел, — «все бы согрешившие лишение суть славы Божия, а правдами ту не благодатью Его, избавлением, еже о Христе и Иисусе». Послание к римлянам, глава 5, стих 8, и глава 3, стихи 23-24. Что Иисус Христос пострадал и умер невинно за грехи мира, видно и из того, что Пилат, предавший в угодливость иудеям Господа на распятие, говорил, что он не находит никакой вины в нем, и в знак невинности Иисуса Христа умыл руки пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего». Но не тронулся и этим жестокосердный народ иудейский. Он произнес ужасные слова: «Кровь его на нас и на чадах наших». Евангелие от Матфея, 27 глава. Не можем не обратить, братья, внимание на эти слова. Без сомнения, иудеи произнесли их в выступление, как бы для того, чтобы дать понять Пилату, что они творят дело должное, нисколько не боясь ответственности за кровь Иисуса Христа. Но сказав так, они поистине не ведали, что творят, не знали, что таким поступком, как христоубийство и неистовыми криками «Кровь Его на нас и на чадах наших», произносили ужасный приговор на себя и на будущее потомство свое. Кто знает, сколько было пролито крови иудеев после распятия Иисуса Христа во всех странах и в разное время, за одно подозрительное обвинение, что они будто бы употребляют для разных религиозных целей христианскую кровь. Тот согласится, что кровь иудеев была пролита за проливаемую ими кровь невинного Иисуса Христа. Это, так сказать, законное воздаяние Израилю, кровь за кровь. Недаром говорил Спаситель: «Ей же мерою мерите, возмерится вам». Кровавое пятно невинного Иисуса заклеймило чего и иудеев, и, может быть, омыто и очищено только одним святым крещением, то есть спасительную водою, которую предлагает к очищению и оправданию Израиля и пророк Иезекииль, глава 36, стих 33. Никто и ничто не может спасти Израиля от его нескончаемых страданий и вечного гнева Божьего, как только единый ходатай Христос. «Аще станут Моисей и Самуил пред лицем моим, — говорит Господь, — несть душа моя к людям сим, изрини тех от лица моего, и да изыдут». Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 1. Но довольно об этом. Для нас важно было указать здесь на все это, чтобы вы видели, братья, что все совершавшееся при страдании Иисуса Христа совершилось, как видели мы выше по точному предсказанию пророков. Так, например, царь и пророк Давид задолго до пришествия Мессии предсказывал, что будут ругаться над ним. «Всевидящие мя поругашимися, глаголоша устнами, покиваши головою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его». Псалом 21, стих 8. У евангелиста Матфея находим подтверждение сего пророчества, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 29. Далее Давид говорит, что дадут ему в пищу желчь и в жажде напоят его уксусом. Псалом 68, стих 22. И это случилось при страдании Господа Иисуса. Далее ему, говорит евангелист Матфей, пить уксус, смешанный с желчью, что разделят ризы Христа, и об одежде его будут метать жребий. Псалом 21, стих 19. Точно так и совершилось. «Распявшие же его, — говорит евангелист, — делили одежду его, бросая жребий». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 35. «Наконец руки и ноги Господа пригвоздят ко кресту. Ископаша руцы мои и нози мои». Псалом 21, стих 17. Все это, повторяя, в точности исполнилось над Иисусом Христом. Весьма замечательно, что при страдании и смерти Господа совершилось и много такого, что в свою очередь также показывает, что умерший на кресте был не простой человек, а Бога-человек. Вот что говорит евангелист Матфей об этих событиях. «И завеса во храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 51 и 52. Скажем в заключение о том, как повествует Святое Евангелие о воскресении Господа. Знать это для нас, братья, важно, потому что воскресение Иисуса Христа составляет основание христианского верования в воскресение умерших. Апостол Павел говорит: «Аще Христос не воста, тщетно и верование наше». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 20. Заметим, что так говорил тот, кто почерпал эту веру не только из Священного Писания, в котором он был весьма сведущ, как законник иудейский, но от самого воскресшего Господа, призвавшего его быть избранным сосудом и истинным проповедником Евангелия. Но если в ком-нибудь из вас явилась бы нехристианская мысль и стала бы смущать, то братский совет вам – тотчас обратиться к Евангелию. Оно верно успокоит вас. Оно как нельзя лучше свидетельствует, что Иисус Христос истинно воскрес. Мы читаем у евангелиста Матфея, что когда умер Иисус Христос, и тело его было положено во гроб, то архиереи и фарисеи на другой день просили Пилата поставить ко гробу стражу, чтобы ученики не могли похитить тело Господа. Пилат исполнил волю иудеев. «Имейте стражу, — говорил он, — пойдите, охраняйте, как знаете». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 65. «И гроб Господа был окружен стражей, завален камнем и запечатан. Словом, со стороны иудеев сделано было все, чтобы удержать жизнодавца в гробе. Но все это было, как сказано у пророка Иона, суетно и ложно. Господь воскрес третий день. Он явился сначала Марии Магдалине, а потом женам-мироносицам. Воскресший не замедлил явиться и ученикам своим. Он являлся к ним неоднократно. Так он входит сквозь затворенную дверь и для большего убеждения учеников в своем воскресении показывает им язвы свои, руки и ноги. Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Заметим, здесь достойные события, происшедшие с апостолом Фомою. Известно, что во время первого явления Господа по воскресенье не было апостола Фомы, поэтому, когда ученики начали передавать ему весть о воскресении Спасителя, то Фома не поверил и желал лично убедиться в этом. И вот милосердный Господь, которому дорого наше спасение, удовлетворяет желание маловерного Фомы. Он является апостолом, показывает Фоме язвы от гвоздей на руках и ногах. Но этого мало. Господь для большего убеждения Фомы говорит ему: «Принеси руку твою и вложи в ребра моя. Не будь неверен, но верен. Да послужит и нашему маловерию, если в ком оно есть, этот евангельский пример назидательным уроком на всю нашу жизнь. Не будем же и мы маловерами, но будем верны вере Господа». А как чудно в глазах апостолов совершилось и вознесение Господа. Из Евангелия узнаем об этом следующее. После 40-дневного пребывания Господа на земле, Он вывел учеников, говорит святой евангелист Лука, из Иерусалима в Вифанию. Здесь Он благословил их и, ввиду их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 50-51. Вознесение Христово было чудным делом не только для апостолов, но и для ангелов. Они, узнав вознесшемся Господа Христа, спрашивали: «Кто есть сей Царь Славы?» Торжественно вопрошает и Израиль поныне в богослужебном песнопении о сем Царе Славы, но не знает его, не понимает и смысл сих священных слов, а равно и других ими воспеваемых. «Возьмите врата, князи ваши». По изъяснению отцев церкви эти слова, как и другие, «Кто есть сей Царь Славы?» произносятся ангелами во время торжественного вознесения Иисуса Христа. Причем слова «Кто есть сей Царь Славы?» не есть выражение неведения некоторыми ангелами Иисуса Христа, а радостная весть, передаваемая ими друг другу о Его вознесении. Пятидесятый же день ниспослал Господь на апостолов Духа Святаго, и они, согласно пророчеству Иоиля, начали говорить разными языками. Этим Господь как бы довершает сказание всех пророков, говоривших о Нем. Заканчивая нашу беседу о важности и пользе чтения Священного Евангелия, скажу вам, братья, что все то, что я до сих пор говорил вам, есть только капля той живой спасительной воды, которая течет от животворного источника Христа и Его Евангелия. От Него и вы в изобилии можете почерпать воду во спасение, когда сами будете читать Священное Евангелие и следовать Ему. О необходимости посещать Святой Храм и внимательно присутствовать при богослужении. Говорить вам, братья, о том, что нужно посещать Церковь Православную, по моему убеждению, совсем не то, что говорит об этом природному православному христианину. Последний, услышав, например, из уст православного пастыря поучительное слово о необходимости посещать Церковь Божию, более или менее воспользуется этим. Если же иной и не последует внушению пастыря, то причину этого можно приписать ничему иному, как житейским суетам, нередко препятствующим ему бывать в церкви, или же просто нерадению и ленности. Но не то нужно сказать о наших братьях. В нас, большей частью, проявляется это нерадение все от тех же прежних предубеждений, внушенных нам в доме родителей против церкви. Потому, сколько бы другому крещенному еврею ни говорили, что нужно ходить в церковь и свято чтить ее, а он все как-то недоверчиво будет слушать это. Все будет иначе думать о ней. Ему не очень-то легко сразу отрешиться от иудейских предрассудков, внушенных ему против Церкви Христовой. Вот почему мы и здесь, как и в предыдущих беседах, считаем нужным, прежде всего беспристрастно, рассмотреть с вами то, что натолковали нам против Церкви Христовой враги ее, иудеи. Страшно вспомнить все то, что нам наговорено было. Так нам говорили, будто бы в Церкви Христовой совершается айвайде зара, то есть служение чуждому Богу, что христиане молятся в своей церкви не Иегове Господу, а бельдерам, идолам. Поэтому советовали нам как можно стараться избегать церкви, чуждаться ее так, как чуждался ее, будучи еще в чреве матери, патриарх Иаков, который всегда отворачивался от нее, когда матери его случалось проходить мимо христианского храма. Незнакомым с талмудическими сказаниями нужно здесь передать, что говорит раввин Мидраш в толковании своем на книгу Бытия о том, как отворачивался будто бы патриарх Иаков от христианской церкви. «Что значит, — спрашивает раввин Мидраш, — слова Писания, «Ваисрой цица, игра ста младенца, Иаков и Исав, в ней, то есть во утробе матери». «А это вот что значит, — отвечает сам же Мидраш, — они вовсе не играли там, им было не до игры, а просто боролись и даже бронились друг с другом, и борьба их производила такую боль, что Ревека сожалела о том, что муж ее просил у Бога детей». Что боль Ревеки была несносна, это видно из того, продолжает Мидраш, что она обратилась к Богу и сказала: «Аще таками хочет быть, почто ми сие, и дева прошати Господа, и речея Господь, два языки во утробе твоей суть», и прочее. Так имевшие произойти от Ревеки два сына должны соделаться будущими родоначальниками двух великих племен, израильтян и идумеев, и так как каждый из них имеет быть главой своей церкви, первый Исав главой церкви Христовой, а второй Иаков главой синагоги, то ясно говорит Мидраш, они не могли быть еще и в чреве матери равнодушны друг к другу. Поэтому, когда удавалось матери их проходить мимо Христовой церкви, то Исав хотел выскочить и поскорее войти в нее. А когда Ревека проходила мимо синагоги, то Иаков со своей стороны спешил в Дом Божий. Если бы раввин Мидраш был на лице, то мы прямо бы сказали ему: «Ври, ври, да знай меру». Не смекнул жалкий толковник Священного Писания, раввин Мидраш, что Ревека не могла проходить ни мимо синагоги, ни мимо Церкви Христовой, так как тогда ни того, ни другого не было. Следовательно, будущим родоначальникам не из-за чего было поднимать тревогу во утробе матери. Однако, как ни нелепо все это, а плодами таких гибельных внушений было то, что мы не могли пройти мимо церкви христианской без отвращения и считали непременной обязанностью плевать на нее. Еврей отплевывается, идя мимо христианского храма, впрочем, тогда, когда не видит вокруг себя христиан, произнося слова «Шакец тешакцена», то есть «да будет это место», то есть церковь, «попрано, уничтожено, ибо оно нечисто». Да, слово «клойстер» или иначе «тефле» церковь была для нас, по милости внушения отцев наших, каким-то ужасным словом, какое-то отталкивающей силой. Признаюсь, я сам грешный, будучи в иудействе, не мог без душевного смущения и отвращения проходить мимо церкви, полагая, что она в действительности есть, по выражению иудеев, вместилище бильдеров, идолов, которым служат и молятся христиане. Долго думал я так, пока Господь не вразумил меня в истине через одного православного, достопочтенного пастыря. Слова этого пастыря оказали мне и многим другим из собратьев моих такую душевную пользу и так расположили к церкви, что я считаю нужным передать их здесь, в надежде, что они дадут вам, братья, должное понятие о православной церкви. Пасторское наставление, о котором будет сейчас речь, произошло так. В 1845 году, в один из воскресных дней, добрый протоиерей отец Петр Бибиков, имея в виду совершить в Вольском соборе таинство святого крещения над несколькими еврейскими кантонистами, наставленными им в вере Христовой, просил нашего командира, полковника С., предложить и прочим кантонистам, не пожелают ли они присутствовать при совершении сего таинства, а если пожелают, то просил прислать их в церковь. Командир передал нам об этом, как истинный христианин посоветовал нам со своей стороны сходить в церковь, и мы согласились. Но когда подошли к церкви и увидели в часовне, стоящей близи я, в рост человека какие-то изображения с выпуклыми лицами, то от этого мы как бы остолбенели. Нам припомнилось внушение наших отцев, что христиане поклоняются идолам, И это самое произвело на нас такое ужасное впечатление, что мы никак не решались войти в церковь, а остановились у входа. Священник, узнав об этом от приведшего нас офицера, вышел к нам и кротко сказал: «Дети, отчего вы не входите в церковь?» «Нам нельзя этого сделать», — ответили мы в один голос, «так как там поклоняются идолам, изваянным образам, а подобное поклонение запрещается нашим законом, и потому мы никак не можем быть в церкви». «Что вы это говорите, дети? Избави нас, Господь, от идолопоклонства», — сказал отец Петр. «Мы молимся истинному Богу, тому, которому в духе веры кланялись ваши знаменитые предки, израильские цари и патриархи. Войдите же в наш храм, и вы сами убедитесь в истине слов моих». Мы послушались приветливой речи пастыря, вошли в церковь. Он повел нас к иконе, на которой изображен был чтимый Израилем пророк Моисей, и сказал: «Посмотрите, израильтяне, не ваш ли это законодатель Моисей? Вот и первосвященник Аарон с прозябшим жезлом, вот и все ваши патриархи и пророки: Авраам, Исаак, Иаков, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и прочие. Неужели же эти священные изображения, которые должны быть вам так близки и которыми украшается наш православный храм, можно считать и называть идолами, а нас, православных христиан, считать идолопоклонниками за то, что мы воздаем им подобающую честь? Вспомните, дети, разве древние израильтяне не поставили в своем храме священный кивот? Разве они не украшали его изображениями херувимов? Я убежден, что никто из вас не станет отвергать, что они делали это по повелению Божию. Припомните, что сказано Богом Моисею: «И да сотворишь тщицу злату чисту, и изображишь на ней образ печати, святыня Господня». Книга Исход, глава 28, стих 36. «И не два ли золотых херувима изваяны были также по повелению Божию и поставлены с обеих сторон над святилищем?» Книга Исход, глава 25, стих 18. «Вам известно должно быть и то, что и Моисей, и древние священники преклоняли колено и молились Господу перед ковчегом, воскуряли пред ним фимиам и возжигали огонь». Книга Левитов, глава 6. «Древние израильтяне поклонялись Богу также в столпе огненном, явившемся им». Книга Исход, глава 2, стих 3. «Но дерзнете ли называть предков своих идолопоклонниками?» «Конечно, нет. Поэтому нельзя и грешно считать идолопоклонниками и христиан, поклоняющихся истинному Богу и святым Его, изображенным на иконах, перед которыми христиане возжигают свечи и воскуряют фимиам. Я думаю, вы знаете, что такое идол. Идол есть истукан, которого язычники почитают за Бога. Православные же христиане, верующие в истинного Бога, сотворившего небо и землю, украшая свой храм святыми иконами, не боготворят их. Они почитают иконы не ради вещества, из которого они составлены, и не ради художества. Молятся не дереву, но, молясь перед святыми образами, возводят ум и сердце к тому, кто изображен на них». Умная и назидательная речь отца протоиерея привела нас к тому, что мы все в один голос начали извиняться перед ним в своем неведении и оправдывали свое нерасположение к Церкви Христовой тем, что иудеи не так представляли ее нам. «Ну вот вы теперь сами убеждаетесь», — сказал отец Петр, «что все сказанное вам родичами, евреями, ложно, да и можно ли верить всякому духу? Знаете, что все существующее в нашей церкви свято, все установления я, совседневным я служением, чтением, пением, таинствами, свидетельствует, что православная церковь есть место селения истинного триединого Бога. Если бы Господь просветил вас верой Христовой, — сказал отец Петр, — то вы, бывая в нашей церкви, могли бы сами убедиться в святости ее, а я со своей стороны постарался бы познакомить вас как с нашей православной церковью, так и с богослужением, совершающимся в ней. Впрочем, уповаю, что Господь, не хотящий смерти грешника, когда-нибудь обратит вас к себе, подобно тому, как обращал многих из сынов Израиля, которые были мною в этом самом храме просвещены святым крещением. При этом он стал набожно креститься. Слова отца Петра, в которых выражалось видимое желание нам добра и спасения души, очень нам понравились. С особенным вниманием слушал его я и ловил каждое назидательное слово, исходящее из уст его. Идя рядом с ним, я заглянул как-то в алтарь и спросил: «А это что такое у вас?» «Это, — сказал отец Петр, — алтарь, наподобие того, что было у вас в древле, святая святых, катшека дышам. Сюда миряне не входят, а только служители церкви молятся здесь за народ. Ведь вы, дети, наверное, знаете, что и в Скинии, и в храме Соломоновом было святилище, место для служителей Божьих, отделявшееся от места общего собрания. Так и в нашей православной церкви есть три части. Первая часть называется притвором или папертью. Вторая часть, вот где мы теперь стоим, называется храмом в тесном смысле, и есть место для всех молящихся. Наконец, третья, самая важная часть храма, алтарь, о котором я сейчас говорил, назначается для священнослужителей, а это вот жертвенник, на котором приготовляется вещество для бескровной жертвы. Итак, братья, из переданного нами рассказа вы видите, что такое церковь православная, что она совсем не то, что говорили о ней враги ее, иудеи. Не знаю, какое впечатление произвела на вас, братья, православная церковь, когда вы сделались членами ее. Что касается до меня, то всегда благодарю Господа, что могу наименоваться членом ее. Верьте искренности моих слов. Меня так восхищает она, что нередко от радости льются слезы, когда бываю в храме, когда слышу и вижу, как совершается здесь много такого, что совершалось некогда в древнем Иерусалимском храме, как, например, курение фимиама, чтение псалмов, даже и жертвоприношения, только в другом роде, чего давным-давно нет уже у евреев, о чем так скорбят они. После сего не должны ли мы, братья, радоваться и торжествовать духом, что сделались членами Церкви Христовой и пользуемся в ней всеми благами, утраченными Церковью Ветхозаветную? Да, братья, мы должны чтить Православную Церковь, должны охотно и постоянно посещать Святой Храм, и если уж не ежедневно, то по крайней мере в праздничные дни обязаны непременно приходить к службам Божьим. Но нам могут сказать, как и удавалось слышать от некоторых крещенных евреев,